Путин возглавляет организованную преступную группировку ОПГ.
И самопровозглашенный президент, считают в Совете Европы.
Сотни и сотни людей сидят в тюрьме. Они – альтернатива режиму.
Но кто, если не Путин?
Москва будет прорастать Африка уже, не Сибирь.
Церковь – тоже инструмент диктатуры русского мира.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как Парламентская ассамблея Совета Европы на официальном уровне в резолюции провозгласила, как покажется многим, очевидные вещи. Владимир Путин не президент России, а диктатор, захвативший власть в стране под имитацией выборов и других демократических институтов. Его так называемый «русский мир» – это неоимпериалистическая идеология, которая в том числе строится на влиянии Русской Православной Церкви, глава которой – пособник диктатора. Православие, самодержавие, народность – даже любопытно, останется ли давняя формула российских правителей в учебниках по истории, о которой так печется Путин. Ведь смотрится она вполне знакомой и обыденной, что уж там. Еще печется Путин и о народе, про православие и самодержавие и не говорю. Вот на недавнем совещании с членами правительства отчитал губернатора Тюменской области за неосторожное оценочное суждение о людях.
Вы сказали, что людей вывозим, остались самые упертые. Не надо так о людях говорить. Не надо.
Владимир, извините.
Не смешно. Нет, послушайте меня. Не смешно.
По мнению Парламентской ассамблеи Совета Европы, этот человек в кабинете президента России, которого вы только что видели на видео, самопровозгласил себя президентом России, ну, выражаясь тезисами того самого так называемого русского мира, сутью которого стала внешняя военная агрессия.
С момента прихода к власти Владимир Путин строит режим, цель которого – ведение войны против демократии и перестройка европейского и глобального порядка, установленного после распада бывшего Советского Союза. Оккупация Приднестровья, вторжение в Грузию в 2008 году, война в Украине с 2014 года, незаконная аннексия и оккупация территорий, уничтожение свободы выражения мнений внутри Российской Федерации, дезинформационная война по всему миру, преследование и убийство ее политических оппонентов внутри и за пределами Российской Федерации – а также создание системы законодательства, которая криминализирует политические взгляды. Это лишь некоторые, но не все особенности путинского режима.
Этот документ ПАСЕ опубликован 18 апреля, и по нему ассамблея также в очередной раз обвиняет российские власти в убийстве политика Алексея Навального. Организация опубликовала список Навального, в котором перечислены имена более 50 человек, непосредственно причастных к гибели оппозиционера. В свое время признание режима Александра Лукашенко, коллеги Владимира Путина, нелегитимным, привело к тому, что Европарламент перестал называть его президентом. Ждет ли Путина судьба Лукашенко? Такой опрос мы запустили в начале нашей трансляции. Уважаемые зрители, делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. О содержании и резолюции ПАСЕ и ее последствиях и поговорим с нашими сегодняшними гостями. С нами в прямом эфире политик, экс-глава московского штаба Навального Олег Степанов и юрист-международник Глеб Богуш. Олег, здравствуйте, я сперва к вам обращусь.
Добрый день.
Вот Юлия Навальная в интервью журналу «Time», а он включил ее в топ-100 самых влиятельных людей мира, публикация была на этой неделе, сказала: «Запад думает о Путине как о политике, но он уже давно перестал быть политиком. Он глава организованной преступной группировки, все его окружение – преступники». Можно ли сказать, оглядываясь на сегодняшнюю резолюцию ПАСЕ, что отдельные западные резолюции и документы все-таки приблизились именно вот к этой формулировке? И что вам показалось наиболее важным в сегодняшнем решении Ассамблеи?
Да, это хороший вопрос, спасибо. Смотрите, в целом про резолюции ПАСЕ нужно понимать, что это не обязывающий документ, но он имеет большое и важное символическое значение. Он говорит о том, как западные политики, причем не только европейские, воспринимают Россию и политический режим, который Владимир Путин установил в России. И, безусловно, мне кажется, самым важным разделение вот Владимира Путина и россиян. Очень часто и за рубежом, и я думаю, что при контактах с самыми разными людьми можно слышать, что Путин ваш президент, вы его выбрали, вы за него голосовали, все отлично. Вот этот документ очень четко фиксирует, что на Западе хорошо понимают, что Владимир Путин – диктатор, который захватил власть и в реальности не представляет российский народ. Это очень важный момент. Кроме того, это одно из таких вот посланий, которые получают непосредственно и страны-участницы, и не только страны-участницы, в целом весь мир относительно того, что Владимир Путин причастен к убийствам. Это важная вещь и в плане его будущих судебных преследований, потому что это серьезный международный документ. Я думаю, что понимание того, что Владимир Путин не всего лишь какой-то там правитель, который чуть-чуть больше там власти себе взял, чем остальные, чуть-чуть задержался. Это понимание приходит, и такие резолюции, как эта резолюция по СЕИ, являются, безусловно, хорошим и важным символом. При этом, конечно, мне кажется, нам всем, да, жителям России, свойственно не то, что немножко переоценивать, но ждать того, что Запад сейчас что-то сделает, и все. Но не существует никакой резолюции, которая смогла бы свергнуть Владимира Путина. Не существует, наверное, и такого какого-то санкционного воздействия. Так или иначе, все зависит и может зависеть только от нас, но очень хорошо, что западные страны демонстрируют понимание того, что происходит в России, и понимание того, что Владимир Путин – это самозванец, а не какой-то там президент, которого кто-то там где-то выбрал.
Ну вот вы знаете, мне как раз и о практической сущности тоже хочется поговорить, даже, да, держа в голове, что все-таки не резолюции завершают войны, и не резолюции ведут к тому, чтобы сменился режим в той или иной стране, но тем не менее об отдельных россиянах, которых все-таки можно ассоциировать с Путиным, хотелось тоже поговорить. Список Навального, там есть конкретные имена и фамилии, и должности, сколь он значим, все-таки в нем полицейские, сотрудники колонии, прокуроры и судьи, ну то есть, давайте прямо скажем, это люди, которые не особо путешествуют по Европе, об их, возможно, недвижимости в Евросоюзе говорить не буду, не в курсе, но тоже маловероятно.
Смотрите, есть разные подходы к санкциям как к инструменту. В целом санкции должны не пускать агрессора дальше, показывать, что вот ты сейчас что-то сделаешь агрессивное, и будут еще более страшные санкции, еще более страшные санкции. К сожалению, мы должны констатировать, что в этом виде санкции не работают, потому что, ну, практически все самые серьезные, которые могут быть введены, они уже введены. Да, там еще есть определенный потенциал роста, но в целом это не тот инструмент, который позволит остановить агрессию. При этом крайне важно, на мой взгляд, фиксировать тех людей, которые совершили конкретные преступления. Это имеет и важное символическое значение, и конкретно влияет на мотивацию тех людей, которые будут совершать или которых будут принуждать кого-то, может быть, совершать подобные преступления в будущем. Фиксировать и показывать, что да, может быть, ты всего лишь какой-то винтик в системе. Ну, вот как мне говорили следователи, которые по моему делу, например, выносили решение, не выносили решение, подавали документы, но, в общем, так или иначе, которые вели мое дело. Они говорят, ну, вы же понимаете...
Я полагаю, их вы тоже знаете по имену, это, скорее всего, да, как вот и участников списка Навального, который огласил опассе.
Да, но там в списке Навального есть важный все-таки фигурант, это глава ФСИН, если я правильно помню, вот я когда готовился, смотрел. Таких людей, конечно же, безусловно, нужно вносить во все санкционные списки, и система ФСИН в целом в России, она не подлежит какой-то, не знаю, модернизации или реконструкции. Этот институт нужно полностью сносить в прекрасной России будущего, а лучше, да, наверное, даже сейчас, и создавать заново с нуля. И фиксировать людей, которые участвовали в политических делах, которые причастны к политическим убийствам и преследованиям, это действительно важная история. Но, опять же, ее не стоит переоценить, она не поможет сместить Путина или остановить войну. Это важная вещь, которая говорит о том, что мы не оставляем. Мы вот, да, как в целом человечество, не оставляем безнаказанными преступников, мы их отмечаем и тем воздействием, которым можем подвергнуть, подвергаем.
Олег, спасибо. Давайте мы к вам еще вернемся. И хотелось бы мне Глеба Богуша спросить, юриста-международника. Глеб, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вами вот к какому моменту хотелось бы вернуться? Кейс Лукашенко и решение Европарламента о его нелегитимности. Давайте я постараюсь перевести сразу с юридического. Лукашенко не президент Беларуси и удерживает власть сугубо по собственному желанию, считают депутаты Европарламента. А чем это оборачивается на практике?
Ничем это не оборачивается абсолютно, потому что решение Европейского парламента, ну, я имею в виду, в данном случае оно тоже не является юридически обязательным, ну, по таким вопросам. Решение о признании или непризнании глав государства и правительств принимает государство, конкретное национальное государство. И, как правило, они таких решений вообще не принимают. Такая практика, по крайней мере, доминирует. И, к сожалению, мы не видим то есть никакого на самом деле кейса Лукашенко его нет. Это нам бы хотелось, чтобы он был, но его, к сожалению, нет. Есть символы, есть какие-то символические жесты, ну, вроде избегания упоминания должности, например, да, Лукашенко, или там не поздравления по результатам так называемых выборов. И мы видим, что подобное происходит и с Владимиром Путиным. Но, к сожалению, вот легко принимать решения, когда они не обязательны. Легко голосовать за эти резолюции. Я напомню, что, например, по поводу Путина, это не первая резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы, уже вторая такого содержания. Есть соответствующая резолюция Европейского парламента, то есть парламентского органа Европейского союза. Но пока мы не видим этого, к огромному сожалению, и поэтому мне бы тоже бы хотелось того, что сказал Олег, но, к сожалению, по крайней мере, юридическая реальность пока иная.
Ну, я тут уточню, это первое решение ПАСЕ после того, как Путин переизбрался, по его мнению. Нам как раз вот сейчас кадры показывали, как ему госпожа Памфилова
вручала
удостоверение. Так, он президент, как бы у него и справка есть, но удостоверение в данном случае. Но все-таки давайте хотя бы как-то юридически порассуждаем об этом в международном ключе. А вообще, возможна ли подобная ситуация, что президент легитимен, разговаривать с ним мы точно не будем. А с кем тогда вот западным-то партнером разговаривать? Есть ли вообще такой механизм в принципе?
Ну, такой механизм, можно сказать, включается, когда есть некое иное правительство, которое претендует на то, чтобы представлять государство. Потому что речь же идет о том, что государство каким-то образом не признается. Речь идет о непризнании правительства. И именно по причине того, что это очень сложно практически и очень много как бы побочных эффектов от этого, большинство государств просто этим не занимаются. Они даже закрепили в своих, ну, скажем так, концептуальных документах там, целый ряд государств, что они, в принципе, вообще не занимаются признанием правительства. Но если это происходит, можно, здесь много разных историй, и можно вспомнить про Венесуэлу, можно вспомнить про Сирию, можно вспомнить про некоторые другие ситуации, в них во всех есть хоть какое-то альтернативное, если хотите, правительство. Причем это не просто какой-то орган, а он обладает каким-то... Либо он контролирует часть территории, либо он имеет, ну, скажем так, какие-то весомые доказательства, весомые аргументы в поддержку того, что он пользуется поддержкой населения. Вот. И в России мы этого не видим. То есть, безусловно, сомнения в легитимности Путина, и я лично не сомневаюсь, что, конечно, никакой легитимности там нет. Вот он вообще, на мой взгляд, ни разу не был избран на том, что можно считать выборами. Но, тем не менее, нет никакой альтернативы вот в этом отношении. Да? То есть нету. И поэтому, когда мы требуем, условно говоря, мы, да, коллективно мы требуем вот такого решения, то есть ли у нас ответ на вопрос, а кто тогда будет представлять Россию? И так ли мы на самом деле все едины в непризнании Путина? То есть если мы сами-то используем, например, этот термин «президент» в своих выступлениях, в своем языке. Мне кажется, надо начинать с этого. Надо начинать с того, насколько мы сами так считаем. А потом уже требовать этого от лидеров других государств. Но пока вот ситуация именно такая, как я описал. То есть на уровне политических таких заявлений, когда они не влекут к юридических последствий, мы можем услышать еще очень многое, но, к сожалению, пока государства на этот шаг не идут.
Глеб, знаете, да, действительно вопрос любопытный, вот это как раз той самой легитимизации Путина и в глазах ваших, моих, Олега Степанова, наших зрителей, в конце концов. И давайте я напомню, что как раз частично именно этому наш опрос сегодняшний и посвящен как раз в конце эфира, к этому вернемся. А пока тут как-то вот хочется вспомнить, продолжая тему «Кто, если не Путин», что говорила Евгения Карамурза, жена осужденного в России политзаключенного Владимира Карамурзы, как раз с трибуны Парламентской ассамблеи Совета Европы.
По самым скромным оценкам мемориала, самой уважаемой правозащитной организации России и лауреата Нобелевской премии мира, число политзаключенных в стране приближается к 700 человек. А общее с 2018 года число россиян, которым грозит уголовное или административное наказание за слова, достигает ошеломляющих 116 тысяч человек. Только за четвертый президентский срок Владимира Путина было больше политических процессов, чем при советских лидерах Никите Хрущеве и Брежневе. Только за первый год полномасштабного вторжения было незаконно задержано около 20 тысяч человек. Из них не менее 500 несовершеннолетние. Альтернатива Владимиру Путину есть, поэтому вы и наблюдаете, как Владимир Путин использует мощную репрессивную государственную машину советского типа, чтобы попытаться уничтожить эту альтернативу прямо на ваших глазах. Сотни и сотни отважных людей оказались за решеткой, потому что их человеческая честность не позволяла им молчать перед лицом зверств, которые творит режим. Эти люди и есть альтернатива режиму.
В общем, вот такая вот есть альтернатива в глазах многих тех, кто сегодня следил за решением ПАСЕ, кто выступает против войны в России и за ее пределами. Олег, ну мне как раз хочется продолжать ту тему, кто если не Путин, и в том числе, да, в контексте, который Глеб задал нам, как добиться этой самой делегитимизации Владимира Путина или сокращения числа тех, кто считает, что он вполне себе законно избранный президент, несмотря на все видео с обросами, несмотря на чудовищный и близкий к диктаторскому показатель его поддержки, как вы думаете?
Да, я думаю, что самый важный момент, я здесь отчасти соглашусь с Глебом, про то, как считаем мы, да, как считают жители России. И, конечно, нужно общаться в первую очередь с жителями России, которые находятся в плену вот этой вот путинской пропаганды. Оно, с одной стороны, это государство использует телевизоры и всякие другие элементы пропаганды. С другой стороны, оно использует прямое насилие. С третьей стороны, оно использует контроль через рабочие места и государственной экономики и множество других вещей. Но все они держатся так или иначе на вот таком одном стержне из рейтинга Путина, который, в свою очередь, можно охарактеризовать, наверное, следующими словами. Начальник все контролирует. И вот пока у людей есть представление о том, что он все контролирует, что-то сделать с тем, что люди считают, ну раз у него все под контролем, значит правильно руководит нами, с этим достаточно сложно что-то сделать. Но я думаю, что вот такие шаги, как непризнание, как ранее выписанный ордер на его арест, я имею в виду Международный уголовный суд, эти шаги, с одной стороны, конечно, недостаточно, но с другой стороны, они необходимы для того, чтобы и люди, и, может быть, там какие-то чиновники или силовики понемножку понимали, что король-то голый, что, да, допустим, сейчас, когда там происходит одна из самых, там, наверное, такой в целом горячий этап войны, там, ну, понятно, у Путина там больше возможностей что-то контролировать. А что будет через год или через два? Любая смена власти, она подразумевает вовлечение и там, представителей там, каких-нибудь чиновников, силовиков, бизнеса. И, конечно же, самое главное – это представление людей в целом, да, общественное мнение, если можно так сказать. И работать в этом направлении очень важно, и подобные резолюции являются и хорошими аргументами, и хорошими такими институциональными основами. И в целом, на мой взгляд, вот эта резолюция, да, я уже немножко дальше пошел вашего вопроса, но тем не менее, мне кажется важным это сказать, она нужна не только для сегодняшнего момента, сколько для России будущего. Для того, чтобы люди, когда они начнут понимать, что устроил режим Путина, какого масштаба эти преступления, чтобы он понимал, что эти действия совершались от их имени, но не их волей. И вот это признавали все страны, долгое время говорили об этом. Это важная штука.
Олег, спасибо. Мне тут еще хочется вернуться, вот помимо главного идеолога и разжигателя, еще и к его пособникам. Тут, опять же, я цитирую решение парламентской ассамблеи. Ведь важным спонсором войны и разжигания ненависти в сегодняшней резолюции назвали Русскую Православную Церковь и патриарха Кирилла лично. Об этом мы и поговорили сегодня с богословом Андреем Кураевым.
Ну, для патриарха Кирилла это просто высшая позитивная оценка, которую он мог получить. То есть, соответственно, он ее, несомненно, конвертирует в какие-то дополнительные бонусы и плюшки в своем творческом и рабочем постоянном диалоге с Кремлем. А что касается зарубежья, ну, по-моему, тут у него уже давно нет иллюзий, и он понимает, что возможность создавать какую-то геополитическую сеть своих приходов в Европе он потерял. Поэтому пробует это компенсировать Африкой. Москва будет прорастать Африкой уже, а не Сибирью. Вот. Что же касается моего заявления ПАСЭ, то, честно говоря, какое-то оно очень такое поверхностное. Например, я не считаю, что вот то, что они там перечисляют, они там в основном строят свои оценки на так называемых наказах Всемирного Русского Народного Собора, я вовсе не считаю это искажением православной традиции. Если это искажение, то только того рекламного имиджа православия, который десятилетиями посланники разных православных церквей рисовали с трибуны Всемирного Совета Церквей в Женеве. Мол, православие, оно очень гуманно, мы всегда за мир, за права человека и так далее. Это такая была ортодоксия евролайт. А вот реальное историческое православие, то, как оно было воплощено в своей культуре, в своей истории, даже в своих канонах, оно вполне адекватно отражено именно вот в этих наказах Русского собора. Поставим вопрос так. Подначивали ли православные риторы свои царства к экспансии, к расширению постоянно? Причем это делали все, то есть от патриархов до схимников, отшельников. Поставим вопрос иначе. А когда-нибудь православные риторы осаживали экспансионистские планы своих царей, не чужих, не соседей, а своих? Никогда. Ни в Византии, ни на Балканах, ни на Руси. Нет таких случаев. Понимаете, миротворчество – это Нагорная проповедь Христа и только. Вот ей, Нагорной проповеди Христа, эти наказы Русского собора противоречат весьма радикально. Это правда. Но они противоречат ей, а не историческому православию. Поэтому вот как бы формулировки ПАСЭ, что это противоречит православию, ну, это не так.
Ну и тут хочется напомнить, о чем ранее мы в наших предыдущих эфирах много говорили, о том, как вот в свое время РПЦ с начала войны нашла такие лазейки в своих проповедях о том, как оправдывать убийства и мирных людей, и, в принципе, граждан другой страны. Глеб, вас я тут хотел бы в этом контексте аккуратненько спросить, пытаясь не нарушить закон Годвина и избежать сравнения с Нюрнбергским трибуналом, который так напрашивается, но все же, а возможно ли судебное разбирательство над идеологами войны, имеющими отношение к церкви, если это будет доказано, естественно. Может ли позиция парламентской ассамблеи запустить этот процесс, или все-таки мы возвращаемся вот к мысли о том, что это скорее символическое решение?
Ну, в истории были случаи преследования священников за совершение международных преступлений. Это, правда, было не в Нюрнберге, а в Международном уголовном трибунале по Руанде. Несколько священнослужителей, в том числе вот один был, по-моему, осужден за геноцид, именно к пожизненному лишению свободы. Они участвовали в событиях 1994 года, в геноциде тутси. Поэтому, в принципе, никакого какого-то абсолютного иммунитета нет, но исторически, конечно, этот вопрос крайне такой, я бы сказал, чувствительной. Здесь нет легких путей. На мой взгляд, действительно важно, что роль в данном случае институтов и конкретных лиц Русской Православной Церкви подчеркивается в этом. И действительно она зловеща, учитывая, что как раз церковь все-таки является до сегодняшнего момента обладает в обществе существенным влиянием, авторитетом. И, к сожалению, вот то, что этот авторитет направлен на агрессивную войну и на совершение международных преступлений, это, конечно, крайне, крайне печально. Но я думаю, что вряд ли мы здесь будем свидетелями какого-то, так сказать, там, преследования. Хотя юридически, да, ничего не препятствует. Какого-то иммунитета у людей любых, в том числе священнослужителей тех или иных конфессий, его нет. Тем более, что в данном случае это идет вразрез, в общем-то, с христианством. Это абсолютно понятно, мне кажется, любому человеку, который открывал хотя бы Священное Писание.
Да, хотя бы первую заповедь, да, действительно. Глеб Богуш был с нами в прямом эфире. Вам большое спасибо за то, что помогали разбираться с сегодняшней резолюцией ПАСЦ. Олег, и так подытоживая наш сегодняшний разговор, мне вот вас вот о чем хотелось спросить. Довольно-таки сложно наблюдать с идеологической точки зрения за позицией, которая прямо сейчас происходит за этой ситуацией. Но, тем не менее, русский мир, как вы думаете, вот, во всем своем многообразии от Дугина, Ильина до того, что и кого цитирует Владимир Путин, это уже сформировавшийся идеология, мы уже с этим имеем дело. Если можно коротко, у нас заканчивается время эфира.
Я скажу так, что Владимир Путин, он одновременно и сторонник русского мира, и деколонизации, и главный националист, и главный демократ. Он президент-политтехнолог, который выбирает абсолютно любой имидж в зависимости от того, к какой целевой аудитории он обращается. Нет тут никакой идеологии, никаких ценностей, только воля к власти и жажда власти. Собственно, вот если кратко.
Ну и 46% наших зрителей считают, что у Путина свой путь. 42% считают, что и ждет его все-таки судьба. Александр Лукашенко, к вам также короткий вопрос, Олег. Какой же путь у Путина? Какой вы его видите? Мы тут оставили вопрос открытым для наших зрителей, но хочется ваше мнение узнать по этому поводу.
Я бы хотел, чтобы Путин был осужден в России при жизни, но если нет, я думаю, он, история даст ему оценку, потому что большего зла для нашей страны, чем он, наверное, не сделал никто. Ну, по крайней мере, мало таких людей, которых можно поставить в один ряд с ним. Посмотрим, удастся ли, чтобы это все было зафиксировано при его жизни, но если нет, я не вижу никаких проблем в том, чтобы дать эти оценки посмертно.
Но все-таки так вот, завершая, опять же, получается, что это не только Путин, вот есть позиция РПЦ, есть еще позиция и доказанная со стороны ПАСЭ. Все-таки у него есть сторонники, или как бы вы их назвали, адепты?
Я бы сказал, что есть люди, которые принимают решения, являясь активными проводниками вот этого вот режима, да, там, тоталитарного, как его назвали в резолюции, хотя я не вполне согласен с этим термином. Есть люди, которые скорее жертвы пропаганды. И в основном, конечно же, население России или даже там чиновники в РПЦ и так далее, это люди, которые живут свою маленькую жизнь и действуют в соответствии с теми правилами, которые как бы приняты или навязаны сверху. Такая вот банальность зла. Я думаю, что самое важное – это в будущем перезапустить систему, и для этого, собственно, я думаю, мы и должны прикладывать все свои усилия.
Пожалуй, будем наблюдать. Как говорится, Олег Степанов, политик, был с нами в прямом эфире. А о новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. Будьте свободны и до свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркало.